что же до смешанной эскадры, то аристократизм начальников и офицеров испанского военного флота, все они происходят из более или менее хороших семей, их классовое сознание и манеры контрастируют с простонародными грубостью и высокомерием их союзников, вышедших из рядов революционных матросов. У себя дома в начале революции офицерам Людовика XVI, то есть людям того же происхождения, что и испанцы, они старательно рубили головы. Гильотина только знай себе постукивала. И до тех пор, пока Наполеон не сделался императором и не навел кое-какой порядок, новые звания давались не за выслугу лет, а за то, что такое-то лихо забрасывает абордажные крючья, а потом вместе с добром пленников отделяет своих ребят хлопками по спине, мол, ло-ля-ля, Гастон, мон-ами, да здравствует эгалите, фратерните и все такое, уи. Капитана де ла Рочу, он приверженец классики, и его власть опирается на почтительное уважение, богобоязненность, и королевский устав 1802 года просто тошнит от всех этих вульгарных французских замашек. Однако он признает, что лишь благодаря им, и в отличие от большинства испанских моряков всех рангов, союзники убеждены, будто рвут себе пупок во имя Родины, как англичане, и также, если не еще больше, почитают своих командиров, и обычно готовы последовать за ними даже в ад, в общем-то, делают это. Взять, к примеру, коротышку Люка с Редутабля. Росту в нем всего-то 1,50 м. Он самый низенький капитан на всем французском военном флоте, но отваги ему не занимать. По мнению Люка, вся тактика ведения морского боя заключается в том, чтобы подойти к противнику с наветренной стороны, открыть пушечный огонь в упор и палить друг в друга до того момента, пока какой-нибудь из кораблей не спустит флаг или не пойдет на дно, а может, еще куда-нибудь подальше. А потому, следуя своей идее, все время вынужденного ожидания в Кадисе он занимался тем, что натаскивал своих людей, обучая их всему, что касается абордажа, и платил из собственного кармана за вино, коньяк и шлюх для тех, кто лучше всех управлялся с пикой и саблей. Стрелял из мушкета, из вороньего гнезда, забрасывал абордажные крючья, метал гранаты и бутылки с порохом, и в результате даже последний юнга с Редутабля дал бы содрать с себя шкуру заживо, будь на то приказ его командира. А когда ты в море, и кругом сыплются ядра, пули и обломки, картечь сметает с палубы все и вся, а о твой борт стукается борт вражеского двухпалубника, такие вещи кое-чего стоят. «С вашего разрешения, мой капитан, — говорит Фатос, — люди построены на шканцах!» Карлос де ла Роча кивает, поправляет золоченую шпагу на поясе и украдкой бросает взгляд на свои поношенные чулки. Не слишком ли бросается в глаза штопка? Да нет, почти незаметно. Перед боем он никогда не надевает сапог, с тех пор, как во время сражения при Сан-Висенте тому, мать Пресвятая Богородица, уже 8 лет, осколок картечи угодил ему в ногу, и лекарю, чтобы добраться до раны, пришлось разрезать сапог. А сапоги стоят столько, что не приведи Господь. «Что ж, пойдем почитаем им букварь», — со вздохом произносит капитан. С высоты правого трапа Ахтердека толстенная бизань за спиной покряхтывает под напором парусов и вант, де ла Роча оглядывает палубу. Люди построены, даже относительно четко, если принять во внимание обстоятельства, по бригадам и вахтам. Они заняли собой все шканцы и полутораметровой ширины шкафуты по обе стороны, до самого бака. Комендоров забрались на консоли для боеприпасов и на лафеты пушек, еще крепко принайтовленных на своих местах у задраенных портов. Даже марсовые из вороньих гнезд свесились пониже, держась за снасти и внимательно следят за тем, что происходит на палубе. Там, сям, среди штатских лохмотьев рекрутов виднеются, придавая этому сборищу некую видимость дисциплины, коричневые холщовые мундиры и красные шапки морских пехотинцев и комендоров, синие формы сухопутных артиллеристов, белые кафтаны солдат Кордовского и Бургосского полков и синие с желтыми отворотами каталонских добровольцев, восполняющих нехватку людей на борту. Как говорится, и на том спасибо, хотя многих укачивает и рвет, как свиней. Расчеты первой и второй батареи тоже поднялись на палубу вместе со своими капралами и офицерами. Здесь также плотники, конопатчики, коки и все остальные. В общей сложности 761 человек, с капитаном 762. Их строй занимает всю палубу до первых носовых орудий, а над их головами сплетение целого леса мачт и реев, парусины и снастей. Оно колышется в такт волнению, и под бейфутами все деревянные части стонут, будто корабль заранее оплакивает свою судьбу. Даже хирург, его помощники и кровопускатели высунули головы из люка. Опытный глаз капитана по одежде и выражению лица мгновенно отличает бывалых моряков, которые не захотели, а вероятнее всего не сумели удрать от новичков, завербованных насильно. Вытаращенные глаза, бледная кожа, раскрытые в оцепенении или от страха рты рядом с лицами, выдубленными солнцем и морской солью, с мозолистыми руками и выражением безропотной покорности судьбе во взгляде. Оно присуще людям, уже закаленным морем и войной. По крайней мере, мысленно утешает себя де ла Роча, больше трети команды — народ, уже прошедший огонь и воду, и большинство из них знает свое дело как следует, или почти как следует. А вот многим из новичков, к сожалению, так и не суждено его освоить. И все-таки, думает капитан, какой же королевский флот был у нас еще недавно. Мореходные училища, мастерские, изготовлявшие часы и приборы, навигационные, астрономические, геодезические, современные верфи в Гаване, Эль-Ферроле и Картахене, способные построить фрегат всего за полтора месяца. Еще 6 лет назад... Через 2 года после того, как нам задали перцу при Сан-Висенте, у нас было 79 линейных кораблей, и некоторые из них англичане почитали, что уже само по себе выражение почтения, когда речь идет об этих собаках, лучшими в мире. Теперь половина этих кораблей гниет на приколе из-за недостатка средств, а на тех, что еще способны держаться на воде – и которые мы еще не отдали французам, ходят те же, что и всегда. Мы, начальники и офицеры, получающие мизерное жалование, без всяких стимулов, хотя многие из них — морские инженеры, математики, астрономы и ученые, уважаемые во всей Европе. Просто великолепно. И хотя, несмотря на заполонившие королевство небрежение и бюрократию, они несут, то есть мы несем, свою службу. Движимые понятиями о чести и долге. Нельзя требовать этого от матросов, лишенных денег, медицинской помощи и лекарств, или от рыбаков, шарахающихся от военного флота, как от чумы. Или от комендоров, или от опытных моряков, дезертирующих, чтобы не попасть на корабль и избежать тяготы лишений жизни на борту и нищеты для себя и своих семей. Они предпочитают законтрактоваться в сухопутные войска или военные флоты других стран, в том числе Франции. Короче, с ними всегда обращаются согласно старинному и зловещему испанскому уставу, гласящему «не по совести, а по изволению». Но даже при таком положении вещей они сражаются как надо.